Слава нашему Господу! Сегодня у нас, Господи, когда они кончатся? Никогда не кончатся. Что никогда не кончатся? Сложные темы. Почему? Потому что чем глубже, тем глубже. А потому определенные сложности. Сложности потому, что ко многим вопросам попривыкали настолько, что стало для нас нормой жизни. А Бог хочет заострить нам внимание очень глубоко, чтобы мы задумались. Поэтому, Боже, помоги, и в сегодняшнем дне всем участкам предельно бодрствовать, потому что сегодня будут еще раскрываться немалые тайны, и бесы очень недовольны, когда открываются ихние замыслы. Сегодня мы будем рассуждать о большой увязке событий между собой, и Царствие Божие, и Царство Христово, и Царство Мое, Твое, Ваше, Наше, и жизнь, и смерть, и наше «хочу, не хочу», и сила, и слава. Это очень вопросы серьезные. В начале собрания мы с вами, когда коснулись положения, оно касается такого момента относительно Царствия Божия. Читаем интересное такое местописание в Евангелии Матфея. Конец 16 главы звучит так. 28 стих. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве чьем?» Здесь написано «своем». Еще раз запомним, что он сказал. Наш Господь не ошибается, и ошибаться не может, и словами не разбрасывается. Если он говорит, он знает, что он говорит. Он знает цену слову, и за слово дает ответ. Он сказал, и он поручается за это. Еще раз. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не увидят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». И дальше 17 глава. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». И дальше описывается вот это благословение. Но сначала мы заостряем наше внимание на интересном положении. То есть там идет гора Преображения, так, на горе Преображения, лицо его, как солнце, одежды его, как свет, сияющие, белоснежные, как на земле белильщик не может, выбились. Сегодня мы вспоминали о вопросе, что явились Моисей и Илья, представитель закона и представитель пророков, и говорили об исходе его или об его исшествии. То есть, когда он закончит то, для чего он послан на эту землю, он будет возноситься. Интересно то, что царствием его является то, одна крупица всего лишь берем. Вот то, что говорит, вы сейчас увидите в момент преображения, это есть достояние моего царства. То есть его, царство Иисуса Христа. Интересно то, что другой евангелист это же самое событие описывает немножко под другим углом. Читаем Марка. 9 главы. Описывается событие с 1 по 10. Может быть, мы все это зачитывать не будем. Нас интересует пока мы с 1 стих. Марка 9 глава с 1. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят царствие чье? До этого Сына Божьего, царствие мое». А здесь он говорит, Царствие Божие, пришедшее в силе. Интереснейший закон. Мое, говорит, царство тогда в силе, когда я внутри царства Бога, тогда царство Бога становится моим достоянием. Дело в том, что апостол Павел, когда пишет свои послания, и одно из них очень сильно по этому поводу говорит, вы, говорит, коринфяне, без нас уже стали царствовать. О, если бы вы действительно бы царствовали, чтобы и нам с вами поцарствовать. Но, говорит, царствования вашего, говорит, я не вижу. Зато, говорит, я вижу царство греха. Удивительные вещи. Говорит, церковь, которая не имела недостатка ни в каком даровании, и вдруг там царство греха. Когда-нибудь задумывались об этом? Вы плотские, царство по плоти живущих, по плоти рассуждающих, мыслящих. Удивительные вещи, что уживаются два царства. Парадокс, сенсация, не может этого быть. Но апостол Павел говорит, я хочу, говорит, вам на это заострить ваше внимание. Как такое могло быть? Следующая деталь. Дело в том, что сегодня мы будем говорить о вопросе жизни и смерти. И вот они, жизнь и смерть, благословение и проклятие, рядом находящиеся. Написано, жизнь и смерть во власти языка, да? Так написано, да? Как, что, жизнь и смерть во власти языка? И вот он, наш язык, что делает? Говорит. А, это язык наш говорит, а мы тут не причастны. Или наш язык говорит от избытка сердца, говорят уста. Мы причастны. Что ты хочешь сказать? Дело в том, что дерево познания добра и зла, или дерево смерти, оно было рядом с деревом жизни, да или нет? И эти оба дерева были по центру Едемского сада. Если внимательно рассматривать, то этот принцип свободы выбора или по-другому. Что такое свобода выбора? Это проявление своего «хочу» либо своего «не хочу». Дальше. В этом проявлении «хочу», «не хочу» еще одно проявление. Вот «хочу», 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 а теперь начинаю «не хотеть» и дальше «хватит». Проявление «хочу», «не хочу». У Бога определение «хочу» до конца. А у человека исполнение Божьего «хочу» частичное. Пример. Священное Писание говорит, и вот Елисей состарился, Илью он уже проводил, да, или как, они расстались, слово проводил, пускай будет такое. Что ты, говорит, хочешь? Вот дух, который на тебе, чтобы на мне был вдвойне. Ты, говорит, очень сложно вопросишь. Но если ты, говорит, будешь видеть, как я взят буду от тебя, оно тебе будет. И колесница огненная, кони огненные, и в огненном вихре Илья возносится, мелодь, кожанка, падает с него. Это ту, которую он скрутил, по воде Иордана ударил, и расступилась вода. И вот теперь этот Елисей старенький. Описывает Священное Писание, что он заболел от этой болезни, даже и умер. Немалое количество христиан говорит, вот даже Елисей болел. Что вы хотите сказать? Ну и мы иначе будем болеть. Сначала станьте Елисеями, чтобы иметь право болеть и в болезни умереть. Но сегодня не об этом. Ладно? И вот к нему, пророку, ну, на последних днях жизни приходит царь, плачет, говорит. И интересно обращается, увы, мой отец, колесница Израилева, конница его. Для меня звучит, что такое прозвище или кличка, или... Такое новое имя удостоился Елисей после того, как Илья ушел, потому что он воскликнул: «Отец мой, колесница Израилева, конница его!» И больше не видел, разодрал одежды, тогда еще забрал эту мелодь, ударил по воде, вода расступилась. Сыны пророческие увидали, говорят, а почил дух Ильи на Елисея. Но теперь мы вот здесь вот, когда приходит царь. Смотрите, что получается. Мы сейчас говорим о вопросе проявления своего «хочу» или ограничения своим «не хочу» ограничиваем Божие «хочу». Мы сегодня рассматриваем очень серьезнейшие вещи, может быть, о которых не задумывались даже, может быть, даже никогда. И вот вдруг пророк там описывается, вот, ну, пришел в себя, слово не такое, как сказать, вот, на нем, видимо, была рука Божья, она всегда на нем была, но на этот момент на Елисее была рука Божья для того, чтобы было проявлено определенное Божье действие. И вот он говорит, открывай окно на восток, бери лук и стрелы, и стреляй, это твоя стрела против. И сказал, кого? А потом интересно такую фразу, теперь бери стрелы и бей в пол. Бей стрелой вот так вот, бей этими стрелами. Или стреляй этими стрелами. Это уже детали. Какая форма, нас это не интересует. И вот по вдохновению, да? По вдохновению. Под помазанием Божьим? Да. Значит, была рука Господня на пророке Елисее. И Елисей что сказал? По-другому. Царствие Божие в силе и славе, да? Не в убедительных словах человеческой мудрости. Мы сейчас вот сюда будем с вами идти. И к себе обращать внимание. Это надо понимать, что он исполненный силы Духа Святого, говорит слово от Господа, бери стрелы и бей в пол. И ты будешь знать, против кого эти стрелы. Минутку, мы вернемся к этому случаю. Кто такой композитор? Композитор – это человек свободной профессии, который может месяцами ходить, ничего не делать, не потому что он бездельник или лодырь, но потому что на него не сошла муза, не сошло помазание. Но когда сошла муза или помазание, это уже отдельный разговор, под каким воздействием какого духа, он садится и пишет ноты. Но. Знаете, что он делает? Он записывает в нотах то, что произошло в его внутренности. Мир его чувств. У музыкального исполнения в нотах очень трудно передать, не передается. Потому что это, знаете, как скупо, как в телеграмме. Да-да, нет-нет, и на этом все дела. И знать музыкальную грамоту, чтобы исполнить то, что было у композитора во внутренности под воздействием духовной сферы, чтобы сам этот композитор исполнил это произведение, которое родилось в нем через него, он сам должен войти заново под это же воздействие этой духовной сферы. Теперь дальше движемся. Проходит десятилетие, столетие, тысячелетие, условная цифра. Появляются следующие музыканты, которые имеют дерзновение сыграть это музыкальное произведение. Они играют, и многие бум-бум-бам-бам, бум-бум-бам-бам, больше ничего. Некоторые приближенные играют в чувствах, каких оно было запечатлено, рождено. Но исполнит это музыкальное произведение, родившееся в композиторе, только тот исполнитель, который сможет войти под сферу духовного воздействия с такой же степенью помазания или наваждения, в зависимости от того, если это Господнее исполнение или это человеческое, земное, бесовское и тому подобное. Понятно? Смотрите, значит, что получается. Между строчек читаем, которого не написано в тексте прямо, но если вы внимательно будете смотреть в глаза Елисея, вы в этого увидите. Знаете что? Войди, царь, под Божье помазание. Если ты не войдешь до конца под Божье помазание, если ты не войдешь в Царствие Божие вот сейчас, в эту минуту, если Царствие Божие не станет твоим царствием, то ты не добьешь стрелами в пол. Если вы внимательно будете смотреть сейчас в глаза Елисею, вы увидите у него искорку печали. Черты лица его покажут, что ты видишь. Я, говорит, вижу, что в этом царе нету полноты Царствия Божьего. Он не сможет войти в Царствие Божие. На вот эти минуты покамест. Откуда ты знаешь? Сейчас посмотришь, сколько стрел он всадит в пол. Священное Писание говорит, этот царь бил стрелами в пол. Бил или стрелял, это деталь. Насколько я помню, он всадил 3 стрелы в пол. А дальше? И остановился. Галатам написано, вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы не покоряться воле Божьей, Слову Божьему? Кто? Тот всадник, которого вы посадили на себя. Он сидит сверху, вы ему дали вожжи, и он вами управляет, и он видит, что надо вас срочно остановить. И он вам узду и натянул поводья. И вы затормозили. И пророк говорит, ты должен был, там не помню, 5 или 6 или 7 раз ударить стрелами в пол. Тогда бы ты до конца бы не сложил стан неприятеля. Но раз ты не до конца это сделал, то у тебя будет всего лишь 3 победы. И на этом все. Сколько нам в жизни дано было под помазанием Господним добить грех до конца? 3 поражения нанесли, 3 покаяния нанесли и остановились. Но мы же покаялись, мы же освятились, мы же освободились. Разве ты не видишь, что Царствие Божие действует? Вижу. Насколько оно действует? Знаешь, насколько? Какое царство во внутренности нашей, настолько мы позволяем Царству Божьему действовать в нас. Понимаем? Отсюда вот дальше. Насколько будут преображаться лица наши? Насколько будут преображаться одежды наши? Насколько свет Его в нас будет? виден. Насколько сила Его в нас будет проявляться. Царствие Божие, Царствие Божие. Иисус, когда пришел, вот сегодня мы читали в начале собрания, еще раз прочитаем это место Писания в Деянии апостолов. Что Он там сказал? Деяния апостолов 1 главы. 3 стих хотя бы. Которым, в смысле апостолам, и явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами. Интересно, о чем он говорил с ними, с апостолами, о многих верных доказательствах? Ну, с одной стороны, это звучит так, что он показывал им места Священного Писания, как тем двоим идущим в Эммаус. Вот написано, исполнилось, вот написано, исполнилось. Вот написано, исполнилось. По-другому, или собирательный такой взять образ, то Священное Писание говорит. И все, что было о нем написано, все исполнилось. По-другому, не осталось ничего не исполнившееся то, что было написано. Ой, Господи, ты знаешь, вот это на тебе написано, но оно в тебе не произошло в дни жизни твоего пребывания, пока ты был в теле на земном шаре, на этой земле до момента твоего вознесения. Нету такого. Все, что написано, все исполнилось. Поэтому, образно говоря, чтобы было понятно, четыре евангелиста описывают о том, как это исполнялось. И немножко описывают момент, как наш Господь вознесся. По-другому звучит так, что мы знаем четыре евангелиста, да? Первый, второй, третий, четвертый, так условно. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Иногда говорят, и очень неплохо говорят, что книга пророка Исаии, это тоже Евангелие, потому что там очень сильно подробно описывается о нашем Господе. Как будто бы Исаия был во плоти, на дне дней плоти нашего Господа. Давид очень глубоко в книге Псалмов описывает о нашем Господе. Ну, настолько глубоко описывает, зачастую даже, понимаете, многие из пророков так не описывали. Но если взять вообще все ветхозаветные писания, все вместе и соединить в одно, то это получится Евангелие о Евангелии, которое будет. Понятно, да? Евангелие – это пришествие Христа, как вот Он пришел. А вот все ветхозаветные писания, от Моисея до последнего пророка, до, ну, Малахии по нашей вот европейской, или как сказать, понимаете, языческой Библии, слово языческое немножко звучит, для язычников Библии, так будем выражаться, потому что евреи пользуются более расширенными местами Священного Писания, и другие книги еще существуют у них, может, неудачно я выразил мысль. Вот если это внимательно посмотреть, то вот в ветхозаветных писаниях было описано новозаветнее Евангелие жизни Иисуса Христа, но это было написано на страницах Ветхого Писания. Который явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами, но нас сейчас пока не это интересует, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. А мы с вами прочитали, что увидите Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем. Так, теперь сюда идем. Теперь следующий момент, о котором необходимо нам хорошо задуматься. Для себя, пока мы сберем место Писания. Во втором послании Петра, в первой главе, 16 по 18 стих, здесь описывается вот это событие, которое произошло на горе Преображения. Второе послание Петра, 1 глава, 16. «Ибо мы возвестили вам силу, запоминаем сила, и пришествие вообще на землю». Но он минутку говорит, пришествие вообще на землю на своем месте. Но пришествие Его, грядущего в Царствии Своем, в силе, это момент, когда, говорит, мы были на горе. Мы, говорит, описываем сейчас именно вот эти детали. Очень насущные, очень глубокие. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия». О каком величии ты говоришь? Петр, о каком величии ты говоришь? «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу». Вот оно, величие, которое Он принял. «Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глас. Сие Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. Вы, говорит, понимаете, что даже гора стала святая? Так где эта сила, где это царствие? Еще раз читаем. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывшие очевидцами Его величия. Где оно, это было величие? Лицо, как солнце, одежды, как свет, и Он говорил об исходе Своем. Вот это царствие Его, и Он в царстве Его, находится в царстве Божьем. Для меня звучит, когда Он совершал молитву первосвященническую, есть такое выражение интересное, относительно 17 главы книги Иоанна, там описывается: «Отче, как я в Тебе, и Ты во мне, чтобы они были в нас, и мы были в них». Сюда ставим два вот этих слова. «Царствие Мое» и «Царствие Божие». Смотрите внимательно, что получается. «Как царствие Мое в царстве Твоем, потому что царствие Твое во внутренности Моего царствия». Не трудно? Знаете, что еще? «Отче, все Твое Мое, и все Мое Твое». По-другому звучит так. Поскольку все мое стало твоим, то потому я принимаю все твое, и оно стало моим. Вот на это согласен отец, когда возвращается младший сын от свиного корыта. Отче, я недостоин. А он говорит: а я тебе даю перстень, чтобы все мое, сын, стало твоим. А старший брат говорит: ты не дал мне даже козленка. А отец говорит: сын, не все ли мое твое? А знаете, как дальше звучит? Ну, это я сказал. А тебе что ты скажешь? А ты сейчас должен был бы сказать, сыночек: отче, папа, мама, и все мое ваше. Вот она, где сущность царствия моего, когда мое царствие будет только моим царствием в силе, когда Его царствие во мне. Успеваем? Так вот, что он хочет сказать? Я, говорит, хочу сказать, об исходе говорить с упоением и наслаждением можем тогда, когда апостол Павел, помните, сказал: разрешиться и быть со Христом несравненно лучше, но для вас важнее остаться нужнее. Дело в том, что вот оно, говорит, сила царствия моего. Это не яколка, понимаем? Это не гордыня, это свидетельство всего лишь навсего. Боже, мое царство, когда я царствую, это тогда, когда ты царствуешь во мне. И вот тут, говорит, работает сила и власть. Но дело в том, что мы с вами должны подойти к очень печальным деталям, которые надо очень глубоко рассмотреть тоже. Ну, пока мы движемся. Первое послание Коринфянам, 2 глава, стих 4. Это очень уникальное местописание. Особенно к сегодняшней нашей теме, потому что мы будем рассматривать два царства. Царство жизни и царство смерти. Царство добра и царство зла. Силу и власть царства добра и жизни, и сила и власть царства греха и беспредела, преступления, беззакония. И эти два царства находятся так близко, что они в центре сада. Что это значит? Жизнь и смерть во власти языка. Здесь говорится фраза, только 4 стих берем: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Формула. 1 плюс 2 равняется 3. Вот отсюда сейчас берем эту формулу. Закон. Мы хорошо понимаем, что существует слово Бога, слово человека и слово сатаны. Так. Вот это место Писания апостол Павел берет к себе И рассказывает, пока мы читаем это, как он написал. Но мы сейчас должны увидеть страшную вещь, опасную вещь. Потому что нам сегодня, в сегодняшней нашей теме, необходимо это разобрать. Почему? Потому что, еще раз заостряю наше внимание, на что мы хотим и насколько мы протягиваем руку. Вот тот царь свое хотение и своим хотением исполнил хотение Бога только на 3 удара стрелы. Дальше остановка. Галаты исполнили хотение Бога. Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению. Да, так написано. Да только не всегда получается, чтобы человек исполнил до конца хотение и действие Божие по его благоволению. А проявляем свое хотение. Свое хочу. По-другому. Не хотим отказать. Иногда не хотим отказать Богу, но зачастую не хотим отказать греху, беззаконию, сатане. Когда человек говорит, вы не представляете, как трудно грех бросить. Вы не понимаете, как это сложно быть победителем. Знаете, что он сказал, этот человек? Он или она, или они. Не играет роли. Ну, примерно такие слова, да? Царствие греха, говорит, в моей внутренности, не в убедительных словах греховного мышления, а в явлении греховной силы и власти. Успеваем? Этот человек доигрался, что теперь он находится или она в царстве греха, и там сила и власть. Священное Писание говорит, наш Господь в одной плоти сказал, интересную такую фразу. Ну, невозможно зайти в дом сильного и расхитить вещи его, прежде чем не победить сильного и забрать у него все оружие, на которое он надеялся, и тогда расхитить вещи его. И вещами своими сделал сатана многих людей, еще и христиан даже. Как с вещью обращаются. Зачастую бывает выражение на языке человеческом. Жена говорит мужу, я что, тебе вещь? Я тебе что, скотина, ты со мной как с кем поступаешь? Или обратная картина. В каких вопросах, неважно, в каких грехах, это не играет роли нисколько. Как вещь? Да, как с вещами обращаются. Неемия говорит, да, мы стали как вещи у сатаны. Как? Где там написано? Ну, они, говорят, телами нашими по своему произволу. Как хотят, так и поступают. Грехи потом христианскими телами поступают по своему произволу, как хотят, как с вещами. Дьявол сказал правду. Падши, поклонись мне, и я все отдам тебе. И всех отдам тебе, и тебя отдам всем. А потом человек кричит, ты знаешь, какой характер, какой сильный, какая похоть, какая страсть, какая плоть, какой грех, какой дьявол. Что ты сказал? Слово мое и проповедь моя не убедительны в словах человеческой мудрости, но явлении духа и силы. Знаете, куда мы идем? Мы сейчас отправимся с вами в Едемский сад. Вот туда. Вот где ужас. Вот этот стих. Дьявол говорит, Ева, я тебе что-то хочу сказать. Ева, слушай, слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости. Но явление силы демонической и духа демонического. Когда-нибудь так читали? Если читали, благослови Господь. Ева, я говорю, сейчас тебе объясню. Она потом будет говорить, змей меня прельстил. Апостол Павел, которому Бог открыл эти глубины, говорит, это обман. Что он прельщает весь мир, да, Но слово «прельстил» – это предложение. На прилавок в своем магазине или на базаре, как выразить, дьявол взял и выложил. Ужас заключается в том, что когда человек подходит к прилавку, человек уже давно находится в зависимости демонической силы. Что я сказал? Я не ошибаюсь. А что влекло человека? Мы думаем, хорошо думаем. Что влекло человека? Чтобы было понятно, Священное Писание говорит очень интересную глубину. Вот приближаются такие-то определенные события, ну разные события в жизни народа Израиля. Смотри, чтобы к тебе не пришла вот такая мысль. Какие события не играют роли? Чтобы мысль не пришла откуда-то. Пришла же к ним мысль, к ученикам. Ну, когда, кому, какая, правда, да? Откуда пришли? Если наш Господь обличал за мысли приходящие, в таком случае эти мысли были из стана дьявола, правда? Правда. Теперь Священное Писание говорит, Сеннахерим, когда пошел воевать против народа Израиля, то он приступил почти недалеко уже к городу, к стене, ну, не совсем еще близко, и там Езекия вопиял пред Богом, царь израильский, Божий и тому подобное, и вот там письмо принесено было пред лицо Божие, читалось. Там интересная фраза существует. Очень сильная. Как формула. 1 + 2 = 3. То есть ты не переживай, не волнуйся. Он не приблизится к стене города, чтобы насыпать вал. Он не приблизится так, чтобы ее разрушить, эту стену. Он не приблизится так, чтобы стрельнуть, чтобы стрелы залетели в город. Мы понимаем? Не приблизится. 90-й псалом: к дому твоему не приблизится до какого расстояния? По-другому. Пожелает ли из преисподней выйти, намереваясь приблизиться к тебе? Вот куда надо идти. Когда Священное Писание говорит, смотри, чтобы тебе не пришла мысль, зачастую считают, ну вот она уже вваливается, эта мысль, двери мои, выламывает двери мои, и прохода нет от этих мыслей, чувств, наваждений, хотений, желаний, и возбуждений всевозможных, неважно какого вида греха, не играет роли. И вот, говорит, грех возле порога сердца, он влечет меня к себе. Это страшная вещь. В чем ужас этого заключается? Приблизился к порогу дома, влечет тебя к себе. Хочется тебе. Значит, на расстоянии воздействует на тебя, и уже пошло. Удав на расстоянии привлекает к себе лягушку. Да, нет? Я не изучал этого естества, ну, в принципе, говорят так. Она сама пищит, но ему в пасть лезет. Успеваем? Это сила. Ты о ком говоришь? О том, чтобы мы понимали, игрушки с демоническим миром хорошо никогда не оканчиваются. Это сила. А вот почему мы хотим, чтобы она воздействовала на нас? Это о ком? О тех, которые хотят. Думаем внимательно. Так что Ева говорила, он меня прельстил, а Павел пишет Тимофею. Это неправда. Не так, говорит, было. Первое послание Тимофея, 2 глава, 14 стих, 1 Тимофея 2, 14. «И не Адам прельщен, но жена прельстившись, впала в преступление». В русском сюжете, тексте Священного Писания, «прельстившись» – это сама заинтересованность ее стороны, она хотела. Ну, чуть ли не так, что она даже и радовалась. Что в ней заиграли эти чувства. И потому она пошла туда. Пошла на это преступление. И впала. Здесь говорится, никто ее не толкнул. Никто подножку ей не поставил. По-другому звучит так. Она падала. А тот образно говорит: слушай, а кто тебя так сюда кинул? Кто тебя сюда швырнул? А потом ты будешь говорить, что я, говорит, тебя прельстил? Если мы внимательно будем рассматривать вот присутствие Божие, вот он змей, вот она Ева, да? Вот если вот это все вместе соединить в одну линию, то оно бы звучало примерно так. Ева, что ты сделал? Это змей меня прельстил. А змей бы ей сказал: неправда, я тебе предложил, а захотела ты сама. По-другому, я не успел тебе начать предлагать, как у тебя же слюнки потекли, и ты с аппетитом рынулась, заинтересованная в предложениях. Думаем, хорошо. А почему ты была как заколдованная, приколдованная, привороженная? В мире используют эти методы, да, приколдовать, приворожить, да, 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 используют, используют. Они срабатывают? Да, срабатывают. На расстоянии срабатывают? Будем честными, на расстоянии. И на расстоянии, если в человеке имеется часть, его приколдовывают, ее приколдовывают, не играет роли кого, как, что. И этот человек сам идет, как вол идет на убой. Знаем, да, так написано, нет? Никто не тащит на убой, сам идет, сама идет. Вот здесь говорится: не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Почему? Оказывается, на расстоянии решаются вопросы. Хорошо думаем. Когда почва готова, особых усилий не надо. Самое главное — почву приготовить. Вот где ужас. Когда наш Господь в одни плоти говорил о Царстве Божьем, Он сказал, говорит, поймите, говорит, внимательно, говорит, правильно задумайтесь об этом вопросе. Вам, говорит, предлагается выбор жизни и смерти. И когда вы чувствуете в вашей внутренности желание частично, вот вы частично делаете благословение, добро, чистоту и святость, а сами вы это самое ищете вариант. А ну как бы, чтобы для вас удачное стечение обстоятельств, как грехо было. Вот там закопанные связи и вопросы. Можно далеко уплыть, далеко уйти в открытое море, но оказаться рыбой, сидящей на крючке. Можно всем рыбам говорить о свободе. Вот видишь, рыбак меня, говорит, чуть не вытащил на берег, но я, говорит, ушла у него. И вот эта рыба похваляется и рассказывает там рыбам в океане. Вот видите, я, говорит, в свободе. Но проходит немножко время, и потом начинается леска это подкручивать к берегу. И потом она уже выходит, выходит, и уже сама выходит добровольно. Потому что сидит. Это серьезнейшие вещи, чтобы мы понимали. Священное Писание говорит об этом вопросе. Второе послание Коринфянам, 11 глава. Первый, второй, третий. Нас интересует второй, третий. Дальше мы не будем читать, потому что иначе очень большой объем будет получаться. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне. Ибо я ревную о вас ревностью Божией». Ревность – это признак измены, нарушения верности. Значит, пошла измена. Где измена? «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой». По-другому звучит так: вы теряющие девственность и вы теряющие чистоту. «Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своей прельстил Еву», то есть предложил. А Тимофею написал, а она прельстилась, заинтересовавшись сама. «Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились уклонившись от простоты во Христе. Что значит уклониться от простоты во Христе? Вот сказано, и на этом точка. Вот так просто. А почему? Без всяких «а почему?». А зачем? Без всяких «а зачем?». Дело в том, что когда мы начинаем задавать вопросы, а почему и зачем, это первый признак того, что мы не хотим. В прошлый раз, помните, мы в теме с вами касались вопроса, Бог заострил внимание. На какой момент? Вот когда подошли недалеко к земле обетованной, то, ну, было сказано, идите, забирайте землю обетованную. И чтобы отговориться, они делают тактический демонический ход. Какого порядка? Знаешь, давай мы пошлем впереди нас, которые пойдут и посмотрят, каким бы путем нам идти, какие города, какой там народ. И помните, Моисей говорит, мне это понравилось. На самом деле это была хитрая уловка сатаны. Какого порядка? Почва в их сердцах такая и осталась с Египта, когда они с Египта вышли. У них почва возвратится в Египет под любым вариантом. И вот теперь ставится вопрос. Если у вас почва уже подготовленная, то все, что вам попадет в глаза, это будет только предоставлением возможности, чтобы вас разложить до конца. Или чтобы разложенность ваша вышла наружу. И они говорят, все, мы не можем идти, мы не сможем победить. Громадные города, громаднейшие стены высокие, запоры там, ворота, эти великорослые люди. А мы как вот саранча под глазами их. И на этом кончилось. Поврежденность ума. Смотрите, что он здесь говорит. Ваши умы повреждаются. Мы хорошо понимаем, что у Евы был поврежденный ум. Почему? Почему сразу отпора нету? Почему? Обратим внимание, что дьявол работает как наушник. Мы сегодня коснемся и наушничества, что это значит. Почему она не захотела отказать ему? Потому что ей уже захотелось не отказать ему. Читаем книгу Второзаконие. 30 главы, с 11 стиха по 20. Второзаконие, 30 глава, с 11 по 20. Прочитаем невероятным образом это местописание. Прочитаем ее, вот эту вот, как сказать, описание этих событий из ее книги Второзакония, в обращении, это же Бог говорит через Моисея. Второзаконие – это повторение закона или вторичное напоминание возбуждения чистого смысла, чтобы было понятно. Но теперь мы это местописание прочитаем в Едемском саду. И прочитаем это к Адаму с Евой. Наверное, так тоже никогда не читали. И вот смотрим сейчас на Адама с Евой. И вот к ним идет обращение. «Ибо заповедь сия, которую я завещаю тебе, Адам и Ева, сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, эта заповедь, а уже в Едемском саду. Чтобы можно было говорить, кто пошел бы для нас на небо и принес бы нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. То есть я, говорит, с неба сошел, я Бог, сошел к вам. В каком образе Бог пришел и говорил с Адамом, с Евой, это уже детали. О Еве, как он говорил, не описывается, об Адаме описывается, правда? Так с неба сходит Бог в Едемский сад и говорит относительно, мы сейчас дерево познания добра и зла и дерево жизни. Вот сейчас сюда идем. И вот я, говорит, с неба пришел, и вот заповедь принес. Она уже не на небе. Дальше где она? Она уже на территории Едемского сада. Потому что я сейчас стою с тобою, Адам. Ну, сначала он Адам уже говорил, правда? Это уже Адам Еве говорил. Вот я, Адам, стою рядом с тобою. Вот там, в середине сада, есть дерево жизни и дерево добра и зла. Я так не читаю. Адам, вот оно дерево жизни, вот оно дерево смерти, вот он Адам, а вот он Бог. И вот он заповедь, и вот эту заповедь я раз тебе, говорит, передаю уже в Едемском саду. И не скажи, кто пойдет на небо, чтобы ее принести. Я, говорит, уже пришел с неба, принес. Никогда не читали. Заново. «Ибо заповедь сию, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие». Близко? А что значит близко? Ну, как читаю, так и понимаю. Близко к тебе, но еще не в тебе. Ну да, нет? Близко к тебе. Дело в том, что когда Бог говорит территориальность своих слов, Он точно говорит расстояние. Что было понятно? В одни плоти нашему Господу задают вопрос. Какая заповедь наивысшая в законе? И наш Господь говорит, слушай, Израиль, Господь, Бог наш един. Есть и любить Его всем сердцем, душой, крепостью, разумением, помышлением и ближнего, как самого себя. Значит, начало заповеди начинается. Слушай, Израиль. Вот здесь смотрите, с чего начинается. Слушай. Если Он для тебя един, то ты будешь Его любить, исполнять. Сегодня, сейчас мы как раз это место Писания здесь будем тоже читать об этом вопросе. И исполнение вот этих заповедей по Ветхозаветнему Писанию. Почему по Ветхозаветнему? Потому что по Новозаветнему вторая заповедь меняется. Знаем, да? Не знаем? Царский закон по Писанию ближнего возлюби, как самого себя. Царский закон Ветхозаветных Писаний, пришедший в Новый Завет. Но Иисус эту заповедь говорит, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как самого себя? Нет. А как? Как я возлюбил вас. Так написано? Написано. И когда апостолы пишут, говорят, если вы заповедь царскую по Писанию не можете исполнить, как самого себя, будете ли вы исполнять ее, как я возлюбил, любить своих ближних? Ну вот, это уже следующий разговор. Там фраза. И когда вот так вот сказал наш Господь, то тот молодой человек говорит, учитель, это ты правильно сказал, то, что ты сказал, действительно, сейчас не повторюсь этих всех слов, что любить Господа Бога и ближнего, это больше всех жертв и всесожжений. И вот тут наш Господь говорит интересную фразу. Посмотрел на него и говорит, недалеко ты от Царствия Божьего. Значит, далеко, недалеко, близко, рядом, ты в Царстве, Царство в тебе. Мы сегодня начали с вами рассуждение. Царствие Его в силе и славе, это преображение лица, одежд, говорит об Его исходе, слышать голос от Отца, Сын мой возлюбленный, в котором благоволение, дочь моя возлюбленная, в которой благоволение. Интересно, да? Вот оно, царствие мое, это царствие Божие. Ты недалеко. Недалеко? Значит, ты не совсем близко, но ты ближе, чем другие остальные, намного ближе. Но ты не в царстве, и царствие не в тебе. Ну так вот читаю, ну, по русскому языку так у меня получается. А у вас как? Дальше. Вот теперь вот сюда. Смотрите, что он здесь говорит еще раз. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот смотрите, что получается. Вот оно сейчас близко. Если ты берешь его в уста, оно ближе. Если ты берешь в сердце, оно еще ближе. Но если у тебя каменное сердце, не возьмешь его. В устах будешь говорить. Если ты обольщенный грехом, ты не сможешь сердце принять. Ты будешь устами говорить. У тебя будет религия, обрядность будет. Правда? Правда. Ты устами будешь приближаться, мой возлюбленный. А твой возлюбленный пришел, а ты от ворот ему поворот. Хитон скинула, а ноги испачкаю. Знаешь, вот твои сандалии не могут твою грязь там перекрыть, которая испачкает твои ноги. Вот это здорово. Что за скотский двор там у тебя? Думаем, хорошо. Вот он и говорит заповедь. Примешь? Теперь по-другому. Вот это местописание. Сейчас временно идем к Суламите. Ну вот это заповедь. Заповедь? Интересно. Вот такая заповедь. Каждое утро не забудь проснуться. Вот такая заповедь. Вот такая заповедь. Каждое утро, когда проснешься, не забудь глаза открыть. Вот такая заповедь, да? Вот каждое утро, когда не забыл проснуться, не забыла проснуться, и глаза не забыли открыть, не забудь дышать. Это вот такая заповедь. Не забудь воды попить, не забудь хлеба поесть, не забудь. Послушайте, это вещи, это не заповеди уже. А знаете, что это? Это естество. Понимаем, да? Позвольте, у нас любить Бога это заповедь или естество? Ну, написано первая заповедь. Написано. Я понимаю, что написано. Я задаю вопрос. Дышать – это заповедь или естество? Это не заповедь, это естество. Принимать пищу – это заповедь или естество? Это не заповедь, это естество. Послушайте, это не противоречие, пожалуйста. Если душа отвращается от любимой пищи, то заставлять ее есть любимую пищу, это уже не естество, и это уже не заповедь. Это заповедь, потерявшая силу. Тогда это религия. Так первая заповедь у нас на уровне заповеди или на уровне естества? Суламита, ты любишь своего любимого? Да, конечно, конечно, что вы говорите? Ну, сейчас вопрос тебе. Это у тебя на уровне естества, на уровне заповеди или на уровне обязанности? Естество, она прочувствует его и раньше выскочит из дома, прежде чем он подойдет к дверям. Понимаем? По заповеди она должна любить. Уже пахнет, знаете чем? Обязательством, обязаловкой. Обязанностью. А обязанность – это воздействие на форму «хочу». Зачастую слово «хочу» – пить, «хочу» – есть – это не проявление своего «хочу», а проявление своего естества. Понимаем, да? Вот эту область, если внимательно рассматривать, то задаешься вопросом, в каком состоянии мы, говорящие о вопросе царствия Его, желающие в царствие Его, и вот он сейчас бы в сегодняшних днях находился с нами, как с учениками в положении 40 дней, и говорил бы о Царстве Божьем, о Царстве Своем, и о Царстве Моем, и о Царстве нашем с тобой. Вот так он подошел бы к семейным, мужьям и женам, женам и мужьям, не касаясь детей, хорошо, молодоженам, староженам, среднеженам, еще не женам, ну вот они вот решают свой вопрос бракосочетания. Еще далеко до того, как они решают, их пока мы с категорию не будем брать. И вот он сейчас будет задавать вопрос о царстве любви к Богу, хорошо, любви к ближним. Ну давайте сюда идем. Ну, давайте, вот и проверяем свою любовь. Это, знаете, к чему мы приходим? В немалом количестве семей любовь превратилась в привычку. Они не любят друг друга. Они свыклись. Привыкли быть супругами. Они умело играют в любовь. Любовь да будет непритворна. Да, так написано? Есть. А есть порочная любовь, да? Мы с вами разбирали. Есть. Это страшные вещи. Вот мы сейчас находимся вот здесь. Смотрите, что получается. Если каменное сердце, если оно обольщенное грехом, или какая-то предрасположенность какого-то любого вида обольщения, то невозможно любить. Невозможно ни хитона найти, ни сандали. Невозможно. И если происходит вот это нарушение малейшее, идет сразу повреждение. Это повреждение ума приводит к состоянию определенных действий. Итак, мы опять возвращаемся к этому второзаконию и возвращаемся в Эдемский сад. Но весьма близко к тебе. то есть Адам, слушаешь? Слушай. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе, вот видишь, жизнь, дерево жизни и добра. А вот смерть и зло, вот дерево познания добра и зла. Ну да? Предложил? Точно. Там же тоже так же. Так же. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его. И будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле сада Едемского, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Я определил тебе, чтобы ты овладел этим садом Едемским. Автор закона – это земля обетованная. А сегодня для нас Едемский сад плюс второзаконие – это обетованное небо. Если говорить своей жизнью, не взял небо, чтобы опустилось в сердце, никогда не пойдешь в небо. Успеваем? Если царство, покажи, говорит, покажи царство, ну давай твое царство, давай. Покажите в вере вашей, покажите, да, описывается. Покажите в святости вашей, покажите. Я, ты, мы, вы, они. Ну давайте проверяем царство. Дьявол говорит, что? Ты хочешь сказать, что они, говорит, имеют твое царство? Слушай, я, говорит, имею в нем часть, вот в этом, а в ней вот эту часть, а в них вот эту часть. Если такая закваска, какая бы она малая ни находилась, во внутренности нашей имеет место, она же, эта закваска, не успокоится, пока не проквасит все тесто нашей внутренности. Правда? Согласно Царствие Божие, чему, говорит, его уподобить, это когда положили закваску в три меры муки. Для меня звучит дух, душа и тело, не касаясь даже пока плоти. Плоть будет освещаться уже дальше, хотя это на своем месте. Сам же Бог да светит вас во всей полноте, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились без порока. Это не о физической порочности, вывихнутые, поломанные кости и тому подобное. Успеваем. Царствие Божие. И вот Бог говорит, я хочу, чтобы, ну там закваска говорится о положительном таком благословении, доброй закваске. Чтобы и дух, и душа, и тело были, ну, наполнены Царствием Божьего. А теперь берем демоническое действие. Если сатана имеет хоть малейшую часть малой закваски в теле человеческом, в душе, в его естестве или в ее естестве, это не успокоится, доколе не проквасит все тесто, доколе не доведет дух до порока, душу до порока и тело до порока, не говоря осквернение плоти, осквернение тела. Успеваем, правда? Теперь смотри, что здесь говорит дальше. Я, говорит, определил тебе, чтобы ты завладел в правильном смысле слова Едемским садом, чтобы ты хранил его, оберегал, чтобы там с тобою Бог имел общение. Если же отвратится сердце твое и не будешь слушать, и заблудишь. Че? Что такое заблудить? Блудить понимают прелюбодеяние. Половые вопросы. Минутку. Блудить – это блуждать. Это уйти с дороги. Это дальше изменить Богу. Заблудишь? Знаете, как это звучит? Послушай, ну и что от того, что ты в Едемском саду? Ты понимаешь, что если ты, находясь в Едемском саду, приняв вот эту заповедь, заблудишь? Не физиологически, пожалуйста, блуд, пока не трогаем его. То ты обязательно извратишь эту заповедь, нарушишь, и тебя повлечет к этому запретному плоду. Что и случается потом с Евой. Поэтому войти в диалог со змеем, это говорит о вопросе следующей ступени, или это плод. Бог дает Адаму и Еве свое живое слово. Но когда приходит через змея дьявол, то Ева им образно говорит так. Ну, мы вот получили слово от Бога, и этим словом мы живем и питаемся, и исполняем. Ну, слушай, змей, накорми меня. А какое у тебя известие есть? Это уже согласие на диалог, это есть повреждение ума. Хорошо понимаем? Это не тогда, когда он начал с ней входить в диалог, вошел, и только тогда потом он ей ум повредил. Нет, не путайте. Поврежденность ума привела ее к диалогу. Подумайте сами об этом. По-другому. Итак, рассматриваем. Мы сейчас сюда еще вернемся, к этому месту Писания, второзакония. Рассматриваем с духовной стороны. Хорошо? Вот он, змей, а фактически в нем сатана. Вот она, Ева. Так, дальше. Адама рядом нету. Больше никого, духов никаких здесь нету. Мы понимаем, что там должны быть, были служебные духи посылаемые. Совет. Не делай. Не входи в диалог. Не соглашайся. Не приближайся. Вопрос по-другому. Что случилось с Евой? Каким это образом она оказалась на пути к дереву, но не добра, вернее, не к дереву познания добра, этого, дереву жизни, а дереву познания добра и зла? На каком основании? Мы как-то с вами разбирали, что необходимо было быть непосредственной близости. Это человек, у которого в сердце стези направлены. Замечаем? И на этих стезях уже готовая форма. Неужели тебе не сопутствовал голос Божий? Неужели сердце Божье, Ева, тебе не сопутствовало? Помните свое время, когда Гиезий побежал за бывшим прокаженным Нейманом, да? А Нейман уже получил освобождение от своей проказы. И потом выпросил там у него одежды, серебра выпросил. Потом пошел это все спрятал, возвращается к своему господину, пророку Елисею. А тот говорит: Гиези, откуда? Гиези говорит: никуда не ходил раб твой. И там сильная фраза: Гиези, а разве мое сердце не сопутствовало тебе? Когда? Вот когда тебе с колесницы навстречу обернулся человек тот. Знаете, как это звучит? Нейман уезжает, едут, там же не слышно. И вдруг сопровождающие его говорят: слушай, человек за нами. Ну, понятно, что-то гонится для какой-то цели, какого-то сообщения. Значит, получается, где, какой? И вот в этот момент раз и оборачиваются. На каком расстоянии были эти два человека между собою, Гиезий и бывший прокаженный Нейман, не могу ответить. Но когда их две пары глаз встретились, в этот момент ёкнуло. Есть такое славянское выражение. Елисей потом скажет: вот этот момент мое сердце тебе не сопутствовало. Но ты не захотел отказать своему желанию, потому что ты далеко зашел. Понимаем, нет? Вот этот момент берем вот сюда, вот она Ева, вот он змей, немножко раньше. У змея уже решен был вопрос, ну я имею в виду змея древнего, как прельстить ее. И к ней уже пошло движение колдовских сил демонических. Неужели мы не понимаем, что ей уже сопутствовало сердце Божие, не пророка? Ева, Ева, Бог говорит человеку 2-3 раза, описывается это событие в книге Иова. Хотя это и не Иов говорит, а его друзья. Ева! Ой, это он меня прелестил! Ева, разве не сопутствовало тебе сердце мое? Сила и власть? Ох ты! Скажите, пожалуйста, когда мы с вами пришли из греховного мира, из религиозных семей, и мы говорим, что мы приняли Иисуса Христа своим Спасителем, мы освобождались от вот этой методики демонического воздействия. Знаете, рассматривая, вот работая с народом, практически такого не видишь. Не освобождались. И оставили вот эти вот зацепки себе. Далеко ушли в христианское море. Далеко ушли в едемские сады внутренности нашей. Далеко ушли в построение наших семейств, наших детей, даже внуков, уже и правнуков имеем. А сидим на привязи этого проклятия. И потом подходит момент, позвольте, и нам говорить о царстве нашем не о чем. Говорить о царстве Его в нас не о чем. Ожидать царствия и преображения внутренности нашей не видим. Изменяться тот образ, который Отец Небесный оставил в Сыне Своем Иисусе Христе, не происходит. Говорить о нашем исшествии, немалое количество людей, уже ближе к старости, говорят, ой, я не знаю, куда я иду. Ой, я не знаю, что меня ждет. Или убаюкивает себя, как под опиум, как под наркотиком религиозным. А потом раз, резко, и открывается подлинное состояние. А каяться уже поздно. Что, это единичный случай разве? Значит, на крючке сидели? Так мы освободились от царствия греха, похоти, страсти? Или оставили? Да, незаметные такие формы. То там проскочит, то там, а потом сверху раз, религиозная внешность, поведение христианское, решился вопрос, устроение семей, прочими делами. А что дьявол говорит? Вот у Евы, знаете, как в книге Псалмов там описывается, послушай, что скажет мне Господь. А это еще, знаете, как читается? А Ева говорит, а еще послушаю, а что скажет мне теперь сатана? Не, ну сатана она же не видала. Ну змей, но мудрее всех. А еще послушаю, что скажет мне змей. А тебе Божье сердце не сопутствовало? Не приближаться. Даже в этот последний момент тебе разве не было сказано, не делай этого? Сколько раз было в нашей жизни, когда Бог нам предупреждал, чтобы мы не делали, мы переступили и пошли дальше. Да или нет? Проблемы, в которых мы находимся, говорят о вопросе, что именно так и сделали. Какой выход из этого положения? Признать дерево по плоду. Боже, так вот оно откуда вам, вот они начало где. Нам надо еще посмотреть определенные вопросы. Почему это происходит? Но пока мы должны второзаконие здесь немножко закончить, и дальше пойдем. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам, ну, как к Адаму читаем, и к Еве. Это уже 18 стих, второзаконие 30 главы, мы там находимся. То я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пребудете долго на земле Едемского сада, для овладения которого ты переходишь Иордан. Вы перешли вот сюда, и вот теперь вы здесь находитесь. Вы не сможете. А вы, говорит, не сможете в земле обетованной в Израиле находиться. А вы, другие, не сможете войти в небо. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Избери – это проявление своего хотения. А мы сегодня посмотрели, насколько хотение было. Но я же-то и произвел, как сказать, реализовал в моей жизни хотение. Вот 3 стрелы всадил в землю? Всадил. Я же исполнил волю Божию? Да. Ну, Христа же принял своим спасителем? Да. Обещание Богу доброй совести водное крещение принял? Да. Духа Святого принял? Да. Ну, все, хватит. 3 стрелы? А дальше? А сколько из нас остановились на этом? Помню, когда мы были подростками, и наш возраст физический, духовный, или как правильно сказать, и тот, я имею в виду вместе, уже был таковой, что уже и Духа Святого приняли, и Христа приняли, и водное крещение приняли. И пожилые к нам подходили, спрашивали. Я просто красочно рассказываю. Ну, Духа Святого приняли? Приняли. Значит, Христа приняли? Приняли. Водное крещение приняли? Приняли. И дальше такая многозначительная фраза. Знаете, какая? Ну, все. Так в наши уши говорили. Люди взрослые, которые уже 50, 60, может быть, даже побольше лет, члены церкви. А у нас во внутренности, если что-то такое творилось, я не знаю, какое правильное слово сказать, я сейчас расскажу обстановку. Ну как все? Ну это же только большое начало, ну как же это все? Это же не все. Все это, взирая на кончину жизни, подражать вере. Вот это все. Вот как будем уходить? Вот это будет все. Когда нельзя будет погубить спасенного. Вот это все. А теперь Павел говорит, к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Поэтому еще и не все. Как-то был задан вопрос для моей внутренности. Я с вами тоже делился. Енох прежде переселения получил свидетельство, что угодил Богу. И не стало его, потому что Бог его живым переселил. С одной стороны, это звучит так. За полмгновения до переселения, когда Богом было назначено, чтобы его переселить, Еноха, Енох получает, я по-другому скажу, обновление нового очередного свидетельства на эту последнюю секунду, что и сейчас он продолжает исполнять волю Божию. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, только за полсекунды до ухода с земли. Так не написано. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, надо понимать, на протяжении нашей жизни. А это будет свидетельство только тогда, когда у нас царствие наше, потому что царствие его во внутренности нашей. Да, понимаем? Тогда Павел говорит, чтобы вы возрастали в любви, во всяком познании, во всяком чувстве. Прогресс, прогресс, обновление идет дальше, 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 дальше. Ох, вот куда идет разговор. Так вот, теперь к тебе, Адам с Евой, еще дальше. Но свидетели пред вами, призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты, потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле Едемского сада, которую Господь клятвой обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Якову дать им. Эта земля уже обетованная идет, а дальше же вопрос обетованного неба. К чему мы с вами еще подходим? Мы хорошо понимаем, что творится. Читаем в притчах, смотрите, что происходит. Это очень серьезнейший вопрос, на который не обращается внимания. Но прежде чем мы прочитаем притчи, прочитаем у Экклесиаста, одна такая фраза есть. Уже известная большинству из нас. Екклесиаста 1 главы, 8 стих. «Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием». Ну, знаем, да, мы это местописание. «Не наполнится ухо слышанием, нам сегодня это нужно». У Евы не могло наполниться ухо слышанием. Ей так сильно хотелось. А вот теперь заходим через притчи. Смотрите, что притча говорится по этому вопросу. Это нам сегодня очень необходимо задуматься о нашем духовном состоянии. Притчи 16 глава. Я буду называть стихи, какие будем читать. Покамес 21, 24 и 25 стих. Покамес. Притчи 16, 24, 25. Приятная речь чья? Вопрос. Не важно чья, абы была приятная. Ого! Вот это ужас! Не может быть такого. Именно так. Чтобы было понятно, посмотрим на ослицу. Если Валаам не понимает, то ослица сейчас ему скажет. А что ослица скажет? Вон, я, говорит, 3 раза меняю путь, потому что впереди ангел, и притом с мечом обнаженным. Если не поменяю путь, то он убьет. Кого убьет, он сейчас скажет. А ангел говорит, ослицу бы не убил, а тебя бы порешил. Правда? Она ему говорит, что ты, говорит, бьешь меня? А потому что, говорит, ты поругалась надо мной 3 раза, говорит, еще, говорит, и ногу придавила. Был бы меч, я бы, говорит, сейчас тебя бы убил. Она говорит, а у меня когда-нибудь было в практике жизни так, чтобы я с тобой поступал? Он говорит, нет. А то, что человеческим языком говорю, тебя это удивляет? Нисколько не удивляет. Не удивился даже. Да, правда? Не написано, что он удивился? Нет. Это что, впервые были такие разговоры? Не исключено. Так вот, ослицу берем. Если полюбится сатана, то он краше ясного солнышка. Так говорят люди-безбожники. Главное, чтобы он полюбился, тогда и краше солнышко будет. И тогда речь его будет, приятная речь его будет. Вот эта почва готовая уже во внутренности. И когда он начинает говорить, у Евы она поплыла. Хорошо понимаем? Смотрите, что здесь написано. Здесь говорится о положительном благословении Божьем. Но здесь формула 1 плюс 2 равняется 3. А вот теперь нам нужно эту вторую сторону посмотреть, что с Евой произошло. Почему? Священное Писание говорит, как гортань распознает вкус пищи. Да, так написано. Так ухо распознает слова. Так написано. Слушайте, Ева уже в дурмане. И сатана ей говорит, а ей речь его. Смотрите, куда сейчас эта речь будет втекать. Втекать, то есть течь. Течь и затекать куда будет. И что собою эта речь будет наполнять. Смотрите внимательно. Это место Писания так, наверное, никогда еще не читали в жизни даже. Сейчас написано. Приятная речь, сотовый мед. Дальше. Сладко для души. Целебно для костей. Приятная речь этого змея для Евы стала сладко для души, целебно для костей. Ложное исцеление стало входить в мозг костей. Туда. Грехи юности человека в книге Иова, говорит один из друзей, входят в мозг костей, не в мозги головы. Это на своем месте. В мозг костей. Священное Писание написано в Новом Завете, это меч об этом острый, проникающий до разделения составов и мозгов. Не головы только, а мозг костей. Почему? Потому что грехи юности заходят в мозг костей. Знаете, что здесь получается? Начинает Ева слушать. Это как сотовый мед. Дальше еще раз читаем. Приятная речь, сотовый мед, сладкая для души, целебная для костей. И это пошло в кости. Она уже готова. Вошло в кости, она теперь все, любой грех сделает. Просто пока мест не все грехи под рукой. Успеваем? Теперь, чтобы возвратить в Едемский сад, нужно, чтобы Слово Божье пропитало до мозга костей, чтобы очистилось от этого. Она тут же потеряла уже девственность, не физиологическую, пожалуйста, духовную. Повреждение ума готово, кончено. Она теперь будет вынашивать в себе семя дьявола. Говорит Священное Писание, что мы зачаты от семени Слова Божьего. Семя Его пребывает в нас. Семя Бога Отца, Сын Иисус Христос пребывает в нас. И мы не можем грешить. А мы грешим. В таком случае семя дьявола присутствует во внутренности. Значит, оно сидит где-то в мозге костей. Значит, девственность нарушена, а мы, облученные были Христу чистой девой, так мы до конца развязали вопросы, или мы потом еще и нахватали? Дальше принцип, знаете какой? Помните, я вам рассказывал момент, когда вирус медицинский захватывает организм человека, пробивает иммунный слой, и когда пробил иммунный слой, он входит как можно глубже. Клетки живого организма человеческого, моментально у них паника, у них сигнализация, образно говоря, срабатывает, иммунитет пробит. Они быстренько, с одной стороны, заделывают эту пробоину, а с другой стороны, надо найти, где же это пробивший? Они находят этого вируса, но он притворяется мертвым, неживым. Но поскольку клетки не имеют такого мышления, у них не существует такого мышления. Раз не шевелится, значит, неживой. Ну, тогда можно заделывать эту пробоину. чтобы забыть, откуда он вошел. Сколько из нас забывает, забудем, что у нас было. Это вот тогда было, это там в детстве было, там, там было, вот здесь было, с теми было и так далее. Забываем так, чтобы сами никогда не помнили. Забываем так, чтобы никому не рассказать, не исповедоваться, не каяться. Ну, разные-разные варианты, каждый проверяет. Как только клетки, говорит, от него отошли, он моментально в себя активизирует, или как сказать, активность, и моментально раз еще глубже заходит. А, зашевелился, живо, они к нему подбегают, он опять притворяется. Грех притворяется по этому принципу. Ну, же не таким безобидным, ничего не сделал, ну все, уже все, уже не терзает, не мучает, уже не грешим. А потом этот вирус, он всегда мужчина, он насилует клетку, и она беременеет и приносит, рождает вирусят. Но она их не уничтожает. Потому что это ее дети. И вот эти чувства, хотения и желания, почему Священное Писание говорит, похоти отца дьявола, это один вопрос. Похоти, восстающие на душу извне, это другой вопрос. А каждый увлекается собственной похотью. Ах, вот оно что. Оказывается, собственная похоть, это то, что мы потеряли духовную девственность. Грех имел половое духовное с нами сожительство. Похоть, зачавшая, рождает грех. Понимаем или нет? И теперь нашу похоть мы вынашиваем, и на почве нашей похоти мы делаем грехи. И нашу похоть не убиваем, потому что она наша. Она собственность. А потом, когда решаются вопросы очищения, освобождения, мы кричим, а ты знаешь, какой грех сильный, какая похоть сильная? Ну и что делается? Царствие похоти в силе и в ее славе? Так какое царство у нас? Приятная речь, сотовый мед, сладкая для души, целебная для костей. Так вот, теперь Бог предлагает, я, говорит, хочу тебе показать лечение твоих костей. Вот куда, говорит, тебе надо рассмотреть. Я хочу, говорит, тебе показать, что слово мое, говорит, должно проникнуть так глубоко, чтобы было целение твоих костей. Потому что грехи юности, молодости, отрочества. А у Евы где отрочество и молодость, юность? Где? Вот тут, Едемский сад. Они были созданы в зрелом возрасте. Но фактически это было духовное отрочество. И вот тут дьявол на корню поражает. Все, дети готовы. Будут пораженными. Адама поражает, дети будут пораженные. Но мы дальше читаем. Двадцать седьмой стих и дальше. Здесь о человеке говорится, но это глубоко описывает состояние самого демона. Человек лукавый замышляет зло. Ну вот демон замышлял зло. На устах его как бы огонь палящий. Запомним эту фразу. На устах его как бы огонь палящий. Вот этого огня он должен из преисподней дьявол передать. Ему нужны дрова. Кто этим будет заниматься? Человек коварный сеет раздор, наушник разлучает друзей. Нас будет интересовать вопрос наушничества. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Ну, то, что и сделал дьявол. Наушничество пошло, обратите внимание. Дальше, на языке его палящий огонь, и он сейчас должен это реализовать. Сила. И Бог говорит, я хочу, говорит, вам показать, чтобы вы противостали всей этой козни дьявольской. Но вы, говорит, сначала должны согласиться и покаяться. Притчах 18 главы 8. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Смотрите, что происходит. Вот что произошло с Евой. Слова наушника, который ей говорил, как лакомство, и стало входить во внутренность. А из более всего хранимого храни сердце, оттуда во источники жизни. Да? Вот оно. Мудрый человек вычерпывает колодец, а тут вычерпывания нету. Идет туда загружение. Обязательно будет измена. Сначала Богу будет блуждение. Ну, я подыскиваю, как правильное слово сказать. Блуждение против Бога, измена Богу. Дружба с миром, вражда против Бога. Дальше. Еще раз. Слова наушника как лакомство. Ева, неужели тебе не было Божьего сердца, которое сопутствовало тебе? Что ж ты делаешь? А нам никогда не было Божьего сердца. Что мы делали, когда мы делали? Теперь следующий момент нам надо еще прочитать. Притчи, 26 главы, с 20 стиха. Смотрите внимательно, что записывается. Где нет больше дров, огонь погаснет. Где нет наушника, раздор утихает. Ну, вроде о раздоре разговор, об огне. Еще раз смотрите внимательно. Где нет больше дров, огонь погаснет. Наушник – это огонь или это дрова? Уголь для жару и дрова для огня, а человек сварливый для разжигания ссоры. Слова наушника как лакомство, они входят во внутренность чрева. Дело в том, что у этого наушника на устах палящий огонь. А дровами становится желание наушничества, принятие этого лакомства. Хочется узнать, хочется познать, заинтересованность, вкусить. Взять это, идет повреждение ума. Скажите, пожалуйста, что будет происходить потом, когда Бог будет говорить через апостола Павла? Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но боюсь, как змей прелестил, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Сколько раз мы уклонялись от простоты во Христе Иисусе, вот это все необходимо принести Господу. И рассказать: Господи, и вот там было, и вот там было, и вот там. И заинтересованность это была, потому что это было сладко. И сладость это была во входе. Вход этого греховного огня, заход – это сладость. Хорошо, хорошо, хорошо думаем. Священное Писание говорит, любой грех – это сладость. Испорченная внутренность реагирует на это, что это сладость. Если здоровая гортань, то она распознает вкус в пище. Но позвольте один такой вопрос, чтобы мы хорошо понимали. Знаете, кто-то сказал интересную фразу, очень-очень интересную. Я поделюсь этой фразой, ну-ка подумайте. Мой рот – это не место проверки плохих продуктов. Я своими словами говорю. Я говорю, как это понять? Ты что хочешь сказать, чтобы испорченные продукты я проверял в полости своего рта, и если это испорченное, то выплевывал? Я говорю, я, наверное, что-то стал понимать. Я говорю, а как по-другому? А подумай, говорит, на каком расстоянии мы воспринимаем продукты питания? Скажите, на каком расстоянии мы воспринимаем? Сначала мы воспринимаем глазами, правильно? Глаза берут далеко. Потом мы глазами ощупываем на расстоянии этот продукт питания. Его цвета, расцветку, цветовую гамму. Потом срабатывает запах, обоняние. Потом мы берем продукт в руки, начинаем его ощупывать, рассматриваем ближе, принюхиваемся. Думайте, думайте, хорошо, я о духовных вещах говорю. Потом непосредственно в какой-то момент у нас вкрадывается сомнение о недоброкачественности этого продукта. Правда? Но есть у нас поврежденное зрение, поврежденное обоняние, поврежденное осязание. На расстоянии мы не чувствуем, мы позволяем приблизиться. Смотрите, к дому твоему не приблизиться, а мы приближаем. К городу не приблизиться, чтобы сделать разрушение, насыпать вал, бросить стрелу. Приближаем. Он лежит, говорит, уже у порога сердца, он влечет тебя к себе. Нас уже влечет к этому продукту. И мы доходим до такого состояния, что теперь уже берем, жуем и опять не чувствуем ничего. Сколько раз вопросы греха мы таким образом брали, пробовали. А когда начинали пробовать, говорили: слушай, ты представляешь, как это здорово. Ты знаешь, как это хорошо, как это приятно, как это вкусно. И потом даже следующих убеждали. Проверяй каждый свою жизнь. Что это за поражение? От этого поражения у нас было освобождение, когда мы приняли Христа своим Спасителем? Мы говорим о Царстве Божьем? О Царстве нашем, когда в нас Царствие Божие? Мы говорим о сиянии наших лиц? Мы говорим о сиянии наших духовных одежд? Одежды-то будут светлые во всякое время? Мы говорим о исходе нашем с этой земли? Мы говорим о вопросе, что скоро будет подана огненная колесница неба? Это будет облако Духа Святого, и мы будем изменены и будем возноситься? Мы представляем, о чем он говорил в одни плоти. И он говорил, вот то, о чем я вам говорил. Они говорят, мы были свидетелями. Ах, вот оно, какие глубины для них открывались, когда апостолы имели потом право после его воскресения рассказать. Братья, вы знаете, сегодня мы имеем право рассказать и вспомнить, потому что наш Господь сказал, что на горе Преображения видели, сокройте и не рассказывайте до того момента, как я воскресну. Но теперь вот он воскрес, он теперь рассказывает, и теперь мы хотим вам рассказать эту тайну. Вы знаете, что они в новых красках видели эту тайну преображения Сына Божьего на горе Божьей? Мы понимаем? Когда Петр, Яков и Иоанн говорили, какое там было движение и наполнение. Господи, а насколько Твое царство во мне? Насколько мое царство – это Твое царство? Насколько? Насколько я являюсь свидетелем того, что я изменен, что я для Тебя как жидкое зеркало расплавленного серебра? Насколько, Господи, благоухание, познание о Тебе мною распространяется для Тебя, не для окружающих? Оно никому это не нужно. Это нужно, но это не настолько важно. Шуламита могла окружающим говорить о том, что она сильно его любит. Но вот рассказать ему, что она его любит. Шуламита, ты шла хорошо, кто тебя остановил? Проявления своего не хочу. Почему? Испорченность до мозга костей. Боже, мы идем к тебе. Ты напоминающий нам это благословение твое. Чтобы нам до мозга костей получить это освобождение. Чтобы чистота святость была. Чтобы, Господи, Царствие Твое обитало во внутренности нашей. Чтобы настолько мы были преображены, как Ты желающий. Это преображение, чтобы было сохранено вплоть до Твоего пришествия. Потому что Енох 300 лет ходил пред Богом, говорит Священное Писание. Для меня это звучит так. И каждый раз он получал свидетельство, что и сегодня угодил, и опять угодил, и опять угодил, и опять угодил. В таком случае, если, Господи, ты напояешь сад твой каждое мгновение, для меня звучит, что Енох получал свидетельство каждое мгновение. Вам приходилось видеть пары любящих, любящих, влюбленных? Любящих. Какое правильное русское слово сказать? Влюбленные – это не муж и жена. Но. Я уже про мужа и жену. Любящие и влюбленные. В правильном смысле слова. Вот они не могут. Они скучают друг за другом каждое мгновение. Понимаем, нет? Они не могут. Не половые вопросы, пожалуйста. Они не могут прожить одну секунду, если не признаются в своей любви друг к другу. Что-то ты дикое нам говоришь. Потому что такого почти на земном шаре мы не видим. Вот почему для нас это дико. Это ненормальность. Но когда ты в Господе находишься, это норма. Это норма. Ты будешь ему говорить о том, что ты его любишь, и говорить о том, Господи, ты знаешь, но здесь я увидел, что я тебя не настолько люблю, вот здесь не настолько, а я хочу измениться, измениться, измениться. И когда каешься, очищаешься, освобождаешься, у тебя появляется духовный аппетит. Позвольте, какой духовный аппетит? Я имею духовный аппетит любить моего Бога. И для меня это уже не заповедь, только, пожалуйста, опять предупреждаю, чтобы мы правильно слушали. Не заповедь дышать, а хотение дышать. Не заповедь пить, а жажда пить. Не заповедь кушать пищу, а голод пищи. Вот так вот рассмотреть первую заповедь – любить. Ой, какая счастливая пара будет. Правда, да? Какая она счастливая. Ее супруг так сильно любит. Вот так вот он ее любит. А какой он такой счастливый, она его любит. Я не сказал, чтобы нам этот вопрос исследовать. Но с этой стороны, чтобы внимательно рассмотреть, насколько это сугубо глубоко для нас. Царствие Его – это царствие Его любви во мне и царствие моей любви к Нему. Вот оно и царствие Божие на земле. Вот она и сила этого царствия. А когда говорит «любишь», то говорит, если любите, то вы обязательно исполните все абсолютно. Из пустыни вы выйдете, потому что вы возлюбили. Кто победил мир, как не тот, кто верует? Верует, подождите, слово «верует» на своем месте. Там же любовь. Там же все взаимоотношения по любви. Я верю, что это мой любимый пришел, но я открываю двери. А, не открывается, Соломита говорит. Так вот, когда вот эта заповедь любви, вот этого закона благословения во внутренности, вот это вот оно и преображение. А вот тогда в этой любви от силы в силу, от силы в силу любви. У нас есть о чем молиться, склоняем колени, Господу слава, молимся. Аминь. Владыка Господи, с большой благодарностью пред Твоим лицом за Твое благословение и милость. Благодарность Тебе за Твою заботу, Твое попечение. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе за силу и славу Твоего могущества. Благодарность Тебе, Боже, что Ты напоминание, возбуждающий чистый смысл. Благодарность Тебе, что Ты касающийся внутренности нашей. Благодарность Тебе, что Ты производящий действие Твое. С другой стороны, хотение. Боже, Ты предлагающий, чтобы посмотреть, как хотим мы, насколько хотим мы откликнуться, насколько мы желаем, чтобы сердце наше преображалось в познании воли Твоей. Боже, насколько нам хочется дышать, насколько нам хочется пить, есть, насколько нам хочется любить Тебя. Боже, насколько хочется, чтобы Слово Твое обильно пребывало во внутренности. Насколько хочется, чтобы Царствие Твое было во внутренности нашей. Насколько хочется, чтобы царствованием нашим было Царствие Твое, чтобы Тебе царствовалось. Но не греху, чтобы дьявол частью не имел в народе своем. Боже, чтобы здравость ума была, неповрежденность. Тогда, когда не входим в диалоге с демоническими рассуждениями, похотями, наслаждениями, греха всякого. Боже, благодарность Тебе, что Ты желаешь, чтобы до мозга костей было оздоровление, целение, чтобы было до мозга костей. Благодарность имени Твоему Святому. Потому Ты Слово Твое послал, меч об этом острый, проникающий до разделения духа, души, составов и мозгов. Боже, потому Ты сказал, что Слово Твое Ты поставил превыше всех имен Твоих. Потому что только тогда, когда мы захотим, чтобы наша внутренность была раскрыта пред Тобою, как некогда Авраам рассек тела животных и положил пред Тобою, и он сам ходил там посредине, то потом Твой огонь сошел и пошел. Владыка Божий, мы желаем, чтобы Твоего огня было, пламя это, чтобы облако славы Твоей наполняло. Владыка, чтобы вот этот вот жертвенник внутренности нашей был, и огонь там никогда не погасал. Чтобы внутренность наша была, это храм Твой, это скиния Бога с человеками, которое благословение Ты определил, чтобы, Боже, наша любовь возрастала к Тебе в познании всяком чувстве. Благодарность Тебе за это благословение, за этот день Тобою сотворенный для нас, за обновление милости Твоей, хлеб и предложение, за то, что Слово Твое вселяется в нас обильно со всякой премудростью. Боже, чтобы мы захотели до конца исполнить, чтобы до конца хотели столько стрел садить в пол, в землю, сколько определил Ты. Против греха, против нечистоты, против преступности. Владыка Божий, чтобы рассматривать свое хождение, чтобы рассматривать свое умиление. Владыка Божий, с благодарностью пред Твоим лицом за эту величайшую милость, Твоего благословения, что Ты есть сильный и могущественный, а мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность имени Твоему Святому. Преображай нас дальше, преобразуй нас дальше, чтобы прославилось имя Твое святое, наполняй силой Твоею, помазание Твоего, благословение Твоего. А мы с благодарностью пред Твоим лицом, потому что силен и могуществен Ты, и мы все-таки Твои дети, Твое наследие, и мы благодарны, потому что Ты сказал, я Господь сказал и сделал. Боже, Ты засаждающий вновь опустелое, Ты восстанавливающий разрушенное, разваленное, поврежденное, исправляющий, строящий. Господи, вековые пустыни засоздающий, это Ты. Пути для населения восстанавливающий, это Ты. Заваленные колодцы, выкапывающий, называющий тем же именем, это Ты. Боже, слава Тебе, это Ты на облаке поднимающий наследие Твое. Поднимай на облаке народ Твой.
Поднимай, чтобы нам подняться, чтобы стоять твердо на краеугольном камне, вложивший в уста нашу новую песнь «Слава Тебе», избавляющая от глубокого колодца, узкого колодца этого, из глубокого этого рва, из этого глубокого страшного болота. Владыка Божий, Ты поставивший, вставляющий наши ноги на камень, влагающий в уста новую песнь, хвалу Тебе, Богу нашему, благодарность имени Твоему Святому. Производи дальше Твою работу, чтобы прославилось имя Твое, чтобы нам получать свидетельство о Тебе, чтобы мы угодили Тебе, чтобы радость для Тебя, чтобы благословение Твое, что Тебе радостно, когда Ты смотришь и вспоминаешь о наследии Своем, о детях Твоих, о каждом из нас, Боже, чтобы нам не только называться, но и быть детьми Твоими, чтобы одежды наши были белые и светлые во всякое время, чтобы лица наши сияли помазанием славы Твоей. Господи, мы с благодарностью пред Твоим лицом. Руководи нас дальше советом Твоим. Управляй шествием нашим. Будь прославлен и возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.